«Полный контакт» с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Ну что же, доброе утро, дорогие друзья. Плохо подписывайтесь на Соловьев Лайф на Ютубе. Мало ставите лайков. Ставьте их как можно больше. Вот сейчас прям берете так. Лайки, лайки, лайки. Телеграм-канал Соловьев. И у нас великий мастер ушу, знаток всего китайского, профессор, доктор. Ну, пока еще не академик, правильно? То есть это следующая будет стадия. Исполняющий обязанности директора Академического института, Института Дальнего Востока Российской Академии Наук Алексей Маслов. Доброе утро, Алексей.
Доброе утро, доброе утро. Хотел бы немножко с вами поговорить о, ну, как всегда, о Китае, собственно, о чем я еще могу поговорить.
Обо многом, на самом деле, но можно сегодня о Китае.
Неожиданная тема. А тема вот какая, мне кажется, сейчас важна. У нас приближаются выборы в США. И мы видим, что основной темой опять является на этих выборах одной из основной – Китай. Как ни странно, даже Россия идет где-то там на втором месте, если не на третьем. Только что разгорается, по крайней мере, скандал с претендентом на пост, точнее, сыном претендента на пост президента, с Хантером Байденом, который якобы, как вдруг оказалось, общался с китайским шпионом, я почти дословно цитирую американскую прессу, и более того, как опять-таки сливается некий компромат, он гордился, что Компартия Китая поддерживает его начинания и, собственно говоря, едва ли не финансирует часть его начинаний. Это мы не знаем, на самом деле, так или это не так. Очевидно, что и многие, кто в США завязан на китайский бизнес. Я напомню, что вообще, когда Трамп только-только пришел в свой офис, было очень много публикаций, причем подтвержденных различными данными, что Джаред Кушнер, зять Трампа, тоже вел и, может быть, до сих пор ведет очень большой бизнес в Китае. Более того, некоторые китайские компании являлись инвесторами в бизнес Кушнера в США. То есть, вот довольно интересно, что выборы в США проходят под знаком Китая.
Ну, то есть, с одной стороны, русский агент Трамп, с другой стороны, китайский агент Байден.
Вот я к этому и веду, к этому парадоксу.
Выборы не увидели.
Такое впечатление, что две стороны разделили между собой США, и кто бы не выиграл, выиграем мы. Я имею в виду российско-китайская дружба. Вообще, это очень интересная история. Я думаю, что никогда за последние годы, после окончания холодной войны, внешний фактор на выборах не играл такой большой роли. Потому что США всегда показывали, что они контролируют мировую политику, они могут управлять процессами, где надо подправить, где надо начнут войну, где надо ее закончить. И, в общем, это все управляемая история. И любой президент шел на волне того, что либо мы будем начинать больше войн, либо, наоборот, не будем начинать войны. Вот об этом, собственно, шла речь. Сейчас речь идет о том, что есть постоянный какой-то компромат на кого-то из то Трампа, то Байдена, будет там третий, четвертый претендент, будет на него компромат. Я тут попытался посмотреть, насколько вообще американские санкции против Китая, вот это повышение тарифов, они нанесли удар по китайской экономике. Вообще, реальные цифры понять очень сложно, потому что на американское повышение тарифов наложилась и пандемия. То есть, эксперимент этот не очень чистый. В том плане, что и пандемия нанесла удар по китайской экономике, и никто в реальности не может подсчитать, все-таки нанесен ли ущерб этим тарифам или нет. Теоретически да, и Трамп об этом очень хорошо рассказывает, но есть довольно интересные цифры, которые вот смешивают все наше представление о нормативе мира. Ну, во-первых, у нас есть такие цифры, есть такая крупная компания Oxford Economics, которая говорит, что вот мы предполагали, что ежегодно, без всяких санкций, со стороны США падение китайской экономики будет идти постепенно и упадет до 5% в год роста ВВП. Сейчас около 6%. Но после того, как Трамп ввел тарифные барьеры против китайских товаров, упадет не до 5%, а до 4,5%. Вот Как это подсчитывается, они не показывают.
Прости, у меня такой нехороший вопрос. Сейчас меня возненавидят все, как китайцы, так и американцы. А вот Трамп стал плющить Китай страшным образом. Торговые сделки, торговая война. И после этого появился коронавирус. Это же правда совершенно случайно? Это же правда никак не связано между собой явление? В результате чего экономика Америки, вежливо говоря... А Китай почему-то по-прежнему и вперед.
Ну, будем считать, что это мистическое совпадение. Но факт остается фактом, что в конце этого года, скорее всего, Китай выйдет на рост около 3% ВВП, то есть плюс 3%. Что для Китая падение, но это вообще-то рост в абсолютных цифрах. А США, в общем, сократятся процентов на 30%. И это очень серьезный удар. То есть, на самом деле, конечно, надо четко понимать, что удар по американской экономике пришелся значительно сильнее, чем по китайской. Есть еще довольно интересные такие цифры. Трамп формально сказал всем американским, я напомню, предпринимателям, которые работают в Китае, ребята, у нас идет торговая война с Китаем. Нам надо возвращать производство в США, надо быть патриотами. Он много раз об этом говорил. Более того, у него был потрясающий твит, что торговые войны тем хороши, что они легко выигрываются. То есть, просто почти, да, почти конфуцианская цитата. Значит, вот буквально недавно на днях американская торговая палата в Китае, есть такая, проводит опрос среди американских предпринимателей, сколько людей из них уже перевели бизнес в США или из Китая, скажем, и сколько хотят все-таки остаться. Значит, почти 91% говорит, ребята, мы останемся в Китае. И это странно, казалось бы, ребята, вы патриоты или нет? У вас ваш президент говорит, мы ведем войну с Китаем. Китайцы виноваты в коронавирусе, в том, что обрушили мировую экономику. Давайте, вы уж патриоты, возвращайтесь в США, переводите все, весь бизнес туда. Нет, говорят американцы, мы все-таки подождем, мы останемся. Вот это вообще говорит немного о другом менталитете, что ли, американцев, другой, чем мы предполагаем, по крайней мере, на бытовом уровне. Вот эти хорошие американские ребята, которые, приложив там руку к сердцу, плачут при виде американского флага, это здорово, это действительно прекрасно смотрится. И наверняка они испытывают искренние чувства. Но когда речь идет о бизнесе, бизнес оказывается очень циничен. Он говорит, мы будем там, где нам сегодня выгодно. Потому что Трампы приходят и уходят, а наш бизнес в Китае остается.
Ну, конечно, да.
Но самое главное...
Тем более, что Трамп ориентирован на национальный бизнес, а Байден как раз на интернациональный бизнес. То есть, естественно, тот бизнес, который в Китае, лучше попытается переждать и вложить деньги в избирательную кампанию Байдена.
Да, более того, я, значит, посмотрел, есть такой блог, который ведут американские предприниматели в Китае, вот они там переписываются, пишут о каких-то трудностях, наоборот, о достижениях. Там есть такая интересная ветка, где все эти американские ребята обсуждают, что хорошо бы, что пришел Байден, потому что он же такой, как мы. Ну что, да, действительно, может быть, у него бизнес в Китае, так у нас тоже бизнес в Китае. Они сумели договориться с руководством Компартии Китая. Они молодцы, мы не можем, они смогли. Вот это абсолютно другой такой циничный подход. И, на мой взгляд, это вообще в целом говорит о размывании очень многих основ, что ли, американского сознания. Когда Америка всегда по своему сознанию стояла выше, чем все другие страны мира, и самое главное, чем другое национальное самосознание. Потому что Америка всегда предлагала что-то новое, что несопоставимо со старыми матрицами. И я-то понимаю, что Трамп попытался апеллировать к старому сознанию, патриотическому, что Америка прежде всего. Оказалось, Америка циничная и спокойная страна, которая занимается таким же бизнесом.
Америка циничная и спокойная, Китай вообще, кроме тебя, хрен кто поймет. Но скажи мне, пожалуйста, они заметили фразу Путина о том, что, ну, может, и военный союз, который на Валдае тихо проброс, сказал Путин?
Ну, он сказал тихо, но весь мир просто вздрогнул в этот момент. И самое интересное, я как раз сидел вот в зале на Валдайском форуме, и мы слушали, значит, Путина. И вот после того, как он сказал, я напомню, там шла прямая трансляция, у меня через 30 секунд WeChat, то есть вот китайский этот мессенджер, просто разорвался от запросов китайских информационных агентств, что имелось в виду. То есть китайцы, это очень важный для них момент. Но вообще надо понимать, что есть здесь всякие тонкости. Во-первых, Путин второй раз на Валдае, по крайней мере на моей памяти, озвучивает потенциальные военные взаимодействия с Китаем. В прошлом году он говорил о том, что мы можем предоставить Китаю средства раннего упреждения ПВО, который колоссальным образом усилит Китай. И в этом году он говорит, что все можно предположить, когда ему спрашивают, можно ли предположить военный союз между Россией и Китаем. Он говорит, можно, все можно предположить, и теоретически это возможно. Вообще вопрос, конечно, тонкий, потому что у двух стран, я говорю, у России и Китая, есть немало внутренних и внешних конфликтов, прежде всего внешних конфликтов. И, конечно, сразу возникает вопрос, в случае таких конфликтов мы должны друг за друга заступаться или нет? Вот, более того, определить, насколько конфликты затрагивают интересы, это тоже очень тонкий вопрос.
А у нас есть общие враги? Ну, например, вот идет борьба за среднеазиатский регион. Но тут мы видим, что армии Турана, а мы понимаем, что это большой интерес Китая, а для нас это постсоветское пространство, то здесь как складывается комбинация? Китай как относится к Турции и ее устремлениям?
А Китай рассматривает Турцию как важнейшего торгового партнера. И более того, я напомню, что последнее удачное вложение Китая, вот даже в период коронавируса, это строительство дороги в Азербайджан и в Турцию, и затем уже выход в Европу. То есть, Китай очень спокойно к этому относится.
То есть, Китай будет на стороне вот Турции или нашей?
Китай будет на своей стороне. Вот в чем дело. Китай будет на своей стороне.
Беспилотников продаст любому, да?
Абсолютно. И это не фигура речи, потому что Китай просто всегда позиционирует себя над схваткой. Вот, собственно, то, что американцы пытаются втянуть в схватку, это не характерно для Китая.
Но у них хорошие беспилотники.
Ну, вообще-то, Китай контролирует 70% мирового... Одна китайская компания контролирует 70% мирового рынка дронов. В том числе и военных беспилотников. Это вот одна и та же компания выпускает. Они хорошие беспилотники. Но самое главное, там используется израильская технология. И Китай у всех, кого мог, скупил ее. И более того, в лабораториях, которые разрабатывают в том числе и гражданские дроны, про военные я не знаю, работают и российские ребята. То есть, Китай молодец в этом плане. Он все гребет под себя. Но я задам другой вопрос. А вот если будет конфликт между Китаем и Тайванем, или точнее, скажем так, конфликт в Тайваньском проливе, Россия должна будет вмешиваться в этом случае или нет? Или скажет, как в известном фильме, это не моя война.
Вот, но если мы будем союзниками?
Да, если будем союзниками.
Но это же очевидно потому решается, что... если мы союзники. Если нападают на Китай, это один момент. А если Китай проводит, то сама-сама.
Но, может быть, просто провокация. Не случайно американские корабли заходят в акваторию. А есть еще другой момент. Это как раз хороший, правильный был пример приведен. Центральная Азия. Вообще-то Центральная Азия, я думаю, что однажды мы это сформулируем очень точно, это сфера российских интересов. И никак по-другому. Кому-то это нравится, кому-то не нравится. Но что мы можем терпеть рядом со своими границами регулярную смену режима, в центральноазиатских странах? Нет, не можем. А то, что через центральноазиатские страны могут идти и поставки, и наркотрафик, и многое другое, мы что, можем это терпеть? Нет, не можем. В конце концов, более того, Центральная Азия является в том числе и конкурентом России, например, в поставках нефти и газа в Китай. Вот здесь впервые, на мой взгляд, мы говорим о союзе между странами, у которых есть, наверное, единый внешний враг, я имею в виду противник США, причем США не только как страна, но и как идеология переподчинения мира единому центру, но у нас есть и потенциальные точки конфликтности. Мы их решаем очень хорошо сейчас. На самом деле, никакого разгорающегося конфликта между Россией и Китаем в ближайшее время, на мой взгляд, не будет. И мы грамотно работаем в ШОС, в РИКС, там, в других организациях. Китай, в общем, довольно спокойно, в том плане позитивно относится к Евразес. Мы позитивно смотрим на китайскую инициативу «Пояс и путь», но, в принципе, у нас сейчас есть точки трений потенциальных Африка. У нас в следующем году будет проходить, я насколько понимаю, новый большой конгресс «Россия-Африка», который был в прошлом году. И Россия, ну, наверняка все-таки начнет развивать свое присутствие в Африке. У нас есть наши интересы в Латинской Америке, у Китая тоже есть интересы в Латинской Америке. Причем в одних и тех же странах и в одних и тех же бизнесах. Например, Нигерия и Россия, и Китай там пытаются работать с крупными нефтяными компаниями. И Китай, и Россия готовят кадры для этих компаний. То есть здесь у нас есть точки, скажем так, пересечения. И при этом мы стараемся все время соблюдать баланс. Вот вообще нам надо к чему готовиться, на мой взгляд? Надо готовиться к тому, что Китай ждет сейчас очень внимательно, кто победит на американских выборах, почему я с этого начал. И у Китая есть своя политика для Трампа, есть своя политика для Байдена. Она кажется стабильной, но на самом деле это немножко разные линии. И вот нам надо понимать, что Китаю сейчас главная задача – это решить проблему с США. И дальше уже будет выстраиваться, возможно, и несколько другой вектор российско-американской политики. Например, если Трамп приходит в Израиль, то есть не уходит от власти и усиливает давление на США, и перестраивает свое давление, перестраивает форматы давления, делает их более жесткими, конечно, мы будем видеть сближение России и Китая, точнее, Китая к России, потому что другого выхода нет сейчас в Китае. Если будет Байден, то мы увидим, что Китай опять приобретет такую чуть-чуть большее высокомерие, что ребята, у нас все под контролем, и мы торгуем, возвращаемся на круги свои,
а сколько США. Институтов вот... Китая занимается Россией? Насколько китайцы понимают Россию? Насколько они глубоко осознают нас?
Ну, официально в Китае есть около 40 институтов, которые называются Китайско-Российский институт. Это гражданские, сколько военных, мы не знаем. Но есть еще несколько сотен небольших аналитических центров при университетах. И в основном они финансируются, конечно, либо государством, либо крупными китайскими корпорациями, которые работают с Россией. В основном это работает при Академии социальных наук Китая. Понимают ли они Россию? Честно говоря, на мой взгляд, вот по моему личному опыту, не до конца. То есть, у них есть точно такие же когнитивные проблемы, что и у России с Китаем. Но надо сказать, что в Китае есть небольшая группа, очень небольшая, но тем не менее она существует, людей, которые очень неплохо понимают политику России. И насколько она влиятельна, очень сложно сказать. И главное, что эта группа пытается, на мой взгляд, проявляя глубокое дружелюбие к России, они говорят на русском, они хорошо общаются, их задача какая? Найти такой подход к России, чтобы выдавить из России наибольшую выгоду для Китая. Это нормально, это вполне патриотично.
Но конечно, это вполне по-китайски. Будет... Но это выгода, абсолютно, выдавливаемая из России, приводит к выгоде для России? Или это просто задушит в объятиях все соки и выбросит? Выпьют всю суть.
На мой взгляд, нет. Да, да, ну, конечно, вообще-то так поступает любая великая империя. Китай так поступает. И неважно, это Россия или любая другая страна. Причем Китай искренне дружит с Россией. Вот здесь не надо думать, что это какая-то фигурочка. Нет, и не будет. И нам надо это хорошо понимать. И мы не должны быть альтруистами. Потому что провозглашать
там помощь... Как... Это мне подарок. Мой близкий друг сделал на день рождения. Ты-то как раз один из немногих людей в мире, который может это оценить и понять.
Ух ты, это четкие, да? Сколько их? 108?
Ну, конечно.
Ну, тогда все правильно, да?
Да.
108 по числу первых учеников Будды, точнее, архатов у Будды, конечно.
А подарил человек, с которым ты обсуждал буддийские вопросы, и который 20 лет их намаливал, и который, в общем, как мы все знаем, является одним из самых больших знатоков в мире.
Ну, я надеюсь, что... Я думаю, что, как говорят буддисты, что если эти четки долго перебирать в руках, на каждом должно проступить изображение Будды, а на центральной, большой, должно приступить изображение того, кто дарил. Так что надо посмотреть, проступит он или нет. Ему большой привет от меня.
Да, обязательно. И надеюсь, что он выступит у тебя все-таки в академическом институте, потому что специалисты редкие, конечно. высокого уровня.
Обязательно, с удовольствием пригласим, как только проведем окончательные реформы, то пригласим его с большой радостью.
Ну, реформы, кстати, это правильно, мне нравится. Я сужу по тому, как гневно тебе пишут в соцсетях, это значит, что ударил точно, вскрыл, и враг будет повержен.
Ну, я думаю, что врагов-то там нету, просто есть люди, которые не очень хорошо понимают, что в реальности происходит. Я думаю, что когда будут опубликованы многие данные и цифры, ну, многим станет, мягко говоря, стыдно за то, что происходило.
Надеюсь.
Так что я надеюсь...
Ну, а насчет да. того, что главное, вскроют, сейчас... знаешь, сейчас самая популярная шутка ковидного времени, когда человек садится в такси, ему водитель говорит, вы меня извините, дикий запах обрабатывал жутко вонючим антисептиком. Он говорит, да не волнуйся, я уже 3 дня как никаких запахов не чувствую.
Это хорошо.
Да,
злая ковидная шутка. Да, на мой взгляд, честно говоря, сейчас... На мой взгляд, сейчас самое главное – сохранить и развить российскую экспертизу по Китаю. Нам с Китаем жить на протяжении десятилетий, столетий.
Вам, дорогой друг, и карты в руки. Как раз вы занимаетесь.
Ну, вот будем стараться.
Другой вопрос, что, наверное, надо будет привлекать уже с учетом, конечно, уважения к ученым предыдущих поколений, но братья молодых ребят, потому что требуется, конечно, серьезнейшее изучение.
Да.
Китай никуда не денется, он рядом с нами. Спасибо нам большое, прекрасный профессор. Маслов был с нами в эфире, телеграм Маслов. И напоминаю, что Алексей, исполняющий обязанности... Долго еще надо исполнять обязанности? То есть когда надо уже перейти полностью в должность? Еще несколько месяцев?
Чуть больше года.
А, то есть...
Да, еще несколько месяцев,
Еще надо несколько месяцев. Институт Дальнего Востока Российской Академии Наук. Сейчас небольшая пауза на новости, а потом я вас познакомлю с очень интересным человеком, который взорвал в свое время интернет тем, что он русский оккупант.
Полный контакт с Владимиром Соловьевым. Телефон прямого эфира 232-15-59.
Доброе утро, дорогие друзья. Вот, начиная рубрику о людях необычайных, у нас сейчас на связи Евгений Семенович Карпук. Доброе утро, Евгений Семенович. Евгений Семенович, секретарь Союза писателей России, председатель Курского регионального отделения Союза писателей России, председатель Курского историко-родословного общества. И как же вас занесло-то в родословную тему, Евгений Семенович? То есть, сейчас вам скажу, вы все про всех узнаете?
Ну, почти так. Знаю и очень много, и про многих. О корнях имеется в виду речь, конечно. Лет 20 как занимаюсь изучением родословных в архивах.
Ну, родословные родословными, хотя я думаю, что многие бы удивились, узнав про себя и отследив свою родословную. Только иногда не знаю, хорошо это или плохо. Иногда хочется гордиться, а придется стыдиться. Здесь же, наверное, по-разному бывает.
Бывает по-разному, но, в общем-то, всегда, я скажу, это очень редкий случай, когда приходится стыдиться, там, если челобитную какую-то найти, что там ограбил ваш предок кого-то, то еще правда это или нет, большой вопрос. Да, но это случай исключительный. В основном приходится гордиться, не приходится, а даже хорошо, что приходится гордиться.
Как вдруг появилась идея русского оккупанта?
Да, памфлет мной написан был в 2014 году, но сразу после присоединения Крыма в России. Честно говоря, вот уже позже, когда я его прочитал напечатанным, понял, что на эмоциях несколько написан. Публицист не имеет права писать, а публицист на эмоциях писать такие вещи.
Но, минуточку. В общем-то... Публицист – это не котлетный фарш, который должен быть сырым и холодным. Нет, как раз эмоции – это вещь хорошая. Иначе не зайдет.
Ну, я, например, себя в этом упрекнул. Хотя вы правы, что я, собственно говоря, своей критикой занялся. И вот так получилось, что не захотелось оправдываться, а захотелось возмущаться, скажем так. Вот поэтому и такая идея по историческим событиям пройти и показать все-таки, кто за тысячелетнюю историю России агрессор, а кто, будем говорить, сторона как раз...
Так за нашу тысячелетнюю историю все-таки, почему мы не стали ими? Почему мы не стали частью цивилизованного Запада? Почему сейчас по-прежнему главный вопрос – это вопрос ценностный, а через него восприятие истории?
Ну, во-первых, мы не стали, я даже скажу словами одного политика. Имперской России никогда европейские сады не будут цвести в России. У нас свое видение, у нас своя ментальность. У нас, кстати, вот ментальность наша не агрессивная. На самом деле, если проследить всю историю, вот эту тысячелетнюю, ведь мы агрессорами никогда не выступали-то. Да, мы колонизировали Сибирь, но, извините меня, мы сохранили все народы Сибири, и они до сих пор живут и здравствуют. В противовес британцам, северный штат, возьмите там, что делали и как поступали с теми же ацтеками. Поэтому в этом плане у нас на самом деле разная ментальность, может где-то даже и неприемлемая. Для европейца известная поговорка, что на русскому хорошо, то немцу смерть. Может быть, поэтому. Но хотя это вопрос довольно-таки сложный.
То есть наша беда в том, что мы выглядим как европейцы, исходя из чего европейцам кажется, что мы такие же, как и они. Им было бы проще нас принимать, если бы мы выглядели иначе, не были бы настолько внешне на них похожи.
Ну, во-первых, на то пошло. Европейцев всегда пугала эта огромная страна на востоке, которая отличается от них ментальностью. Поэтому больше нам эту агрессию-то приписывали. И страшилки-то все рисовали. Это со времен Грозного. Кстати, даже образ Ивана Грозного, он написан-то немецкими историками, а не русскими. Ломоносов это все еще опровергал, за что приговорен был, чуть ли не к казни, помиловала Елизавета Петровна. Его. Поэтому больше он образ надуманный. А всегда Россия пугала, всегда пугала. Такие огромные территории, огромные ресурсы, огромные возможности. Мало что эта страна задумает.
Только что-то непонятно. Так что в конечном итоге страна задумала? То есть, по большому счету, кроме победы над мировым злом, от страны ничего иного и не исходило?
Абсолютно так. Причем мы никому-то в чужой дом не лезли. Мы никогда не лезли в Европу и не стремились там что-то как-то захватить или ущемить ее в чем-то. Поэтому тут, ну, это такая, будем говорить, защита, скорее всего, европейская в этом смысле была. Кстати, самое первое упоминание о росах, еще государства никакого не было. Это Древняя Греция, Древняя Византия, 6 век, там, повесть временных лет. Очень свободолюбивые и воинственные. Вот это вот запись, первое, что о росах, свободолюбивый и воинственный. И европейцу-то наше свободолюбие, это было непонятно совершенно, как можно жертвовать собой ради каких-то общих интересов. А русские жертвовали. Еще, кстати, любопытный момент такой из истории приведу. В Константинополе, когда был подписан договор, это уже при Игоре Рюрике был подписан договор о торговле, было запрещено пускать в Константинополь более 20 купцов росов. Потому что числом более 20 они могли установить в городе на торгу свои порядки. Это по поводу свободолюбия.
Но это не значит, что огнем и мечом. Это значит, что, может быть, умением торговать. А можете процитировать фрагментик из «Я русский оккупант»? Под рукой текст?
Текста нет под рукой, ну так, в принципе, по памяти-то помню, что
ну,
писал.
Давайте.
А, в смысле, любой фрагмент вы имеете конечно. В виду? Я думал,
чтобы людям напомнить.
Ну, к примеру, так. Вот любопытный моментик такой. Киевская Русь, термин, появился в 19 веке. Поэтому это практически цитирую себя. Поэтому все разговоры о том, что Русь повелась от Киева, от Лукавого, это Киевская Русь – имя собственной эпохи. Поэтому, сами понимаете, назови девочку Иваном, она мальчиком от этого не станет. Такая цитата.
Но за счет этой цитаты запретили въезд на Украину?
Безусловно. Персона нон грата однозначно. Ой, сколько я выслушал, знаете, и оскорблений, и проклятий, чего я только не выслушал.
А что больше всего их обижает?
Ну, во-первых, историческая правда. На то пошло, возьмите историю с тем же Мазепой. Кстати, вот любопытный момент, этого в оккупанте нет. Снимали фильм «Мазепа» на Украине. И у нас от Министерства культуры даже как-то там поучаствовало. А в итоге что получилось? Предстал Мазепа, который, собственно, предал-то свой народ. Да он предал вообще всех, кого можно. Он предал Самойленко, предал Дорошенко, это двух своих гетманов, предал Петра Первого, предал свой народ. Из 25 тысяч сабель, это у него было войско, при нем осталось 4, когда он на сторону шведов переметнулся. Вот даже показатель простой. Но в фильме там он предстает, Богдан Ступка его играет, народный артист Украины, он предстает героем, именно защитником самостийности Украины. А Петр Первый предстает там как раз захватчиком и оккупантом. Вот такая вот историческая фальшивка. Безусловно, когда раскрывают людям глаза, что это фальшивка, не нравится много. Мазепа сегодня, по-моему, на 10 гривенной купюре Украины красуется. Хотя ни одного прижизненного портрета, это я вам компетентно заявляю, не было.
Ну, какой самый распространенный миф про Россию, который незаслуженно, но постоянно вот нам тычут в лицо?
Тычут в лицо, что мы агрессоры. Вот понимаете, мы вот агрессоры, мы ведем агрессивную политику. Мы виноваты во всех мирских бедах. На то пошло взять. Американцы за последние 50 лет в погоне за дешевым бензином развязали порядка 70 войн. Покажите хоть одно, которую развязала Россия. Вот хотя бы одно. Не было такого. Но мы в глазах сейчас и рисуют этот образ. Русофобия, это она испокон веков была. Это, кстати, сказал небезызвестной русской истории Кирзон. Каждый иностранец приезжает в Россию русофобом, а уезжает русофилом. Любопытная деталь, Сочинская Олимпиада, вот эти слова, будем говорить, его подтвердила, если помните. И поэтому вот этой русофобской политике-то нам надо как-то противостоять, уметь противостоять и в информационном поле. Ну, я не знаю, почему, кстати, не используется такой ресурс мощный, как Союз писателей России для этого. Сделали его сейчас общественная организация. Это, да, в советское время он исполнял какие-то функции поддержки идеологии советской. Но, извините меня, все равно защита-то должна быть и сейчас, потому что государство обязана проводить идеологию,
потому что частично это связано с тем, что ряд писателей теперь стыдится того, что написали. Как, например, есть гражданка Алексеевич, которая, в общем-то, была всегда исключительно певцом Дзержинского, а потом быстренько перекрасилась, получила за это Нобелевскую премию, и теперь, не дай бог ей напомнить о ее советском прошлом.
Безусловно. И, кстати, таких писателей на самом деле очень много, которые в воздухе переобувались. Но это все равно не показатель. Вот этот ресурс, на мой субъективный взгляд, я необходимо использовать и сейчас. По той простой причине, что эта реалистичная литература, она не выживает в условиях рынка, скажем так. И в основном только развлекательно, и мы вот все сетуем, что дети мало читают. Дети читают много, но читают в интернете, скажем так, то, что на заборе написано. А это не всегда правда, не всегда верно.
Но, к сожалению, новое время всегда диктует новые формы, и с этим тоже приходится мириться, и приходится искать возможность вот попасть и увидеть. И это не так просто, совсем не так просто. Не удивлюсь, если многие писатели сейчас переквалифицируются в писателей сценариев, что совершенно другое направление и довольно далеко от чисто писательского мастерства.
Я вам скажу такую вещь, над ней никто или мало кто знает, или никто не задумывается. Профессия писатель исчезла из реестра рабочих профессий Российской Федерации. Вот там ловец бродячих животных, профессия есть, а профессии писателя нет. Понимаете, что произошло? Шариков остался, а Булгаков исчез. Вот, вот это нонсенс сегодняшний.
Красивое сравнение. Так и в жизни, извините, Шариковых Эвана сколько? А Булгакова искать надо.
Это абсолютная правда. И сталкиваешься чуть ли не каждый день. Это правда.
А о чем, я, знаете, писатель же это всегда гораздо больше, чем просто в России писатель. По идее, от писателя всегда хочется, чтобы он не развлекал, а осмысливал. Ну, то есть, иначе это же какой-то другой жанр, какое-то другое направление. О чем мы? О чем Россия? Для чего мы?
О, как куда плывешь ты, корабль России, или куда ты мчишься, тройка Русь, это вопрос, по-моему, извечный.
Это и есть главный вопрос русской литературы.
Безусловно, главный вопрос, я с вами согласен. И, кстати, на него многие пытались ответить, но, по-моему, так никто и не ответил. И я тут скажу вам, не берусь. Умом Россию не понять, это золотые слова. На самом деле нас трудно понять. А писатель, да, если писатель-мыслитель, это большой писатель. Если писатель создает трехмерную картинку, а не плоское изображение на стекле, это большой писатель. Да, у нас сегодня, к сожалению, литература-то больше развлекательная. Но что на потребу рынка надо, то и выдаем. Обратите внимание, больших произведений практически, да их не только у нас, их в мире не стало. Это в свое время я хорошо помню. А ты читал «Алхимика»? Ты читал «Алхимика»? Ну, у меня первая мысль, ну, слава богу, появился какой-то Хемингуэй. Открываю «Алхимика», почитал, там в Хемингуэе ему близко не стоял. Так раскрученный бренд, не более того. Это, к сожалению, действительность такая. В мире.
На меня очень часто обижаются поклонники современных писателей. Когда-то же страшно популярен был Коэльо. Когда я сказал, что Коэльо это Достоевский до безграмотных, на меня обиделись. По-моему,
да,
там
между прочим, вообще ничего. Сказали. Согласен с вами. И, кстати, очень много тоже таких писателей, которых раскручивают намеренно. И...
Но сейчас ведь писательство стало политизированным. Сейчас важно участие в премиях, которые спонсируются людьми определенной политической направленности. Поэтому, ну, хочешь прослыть писателем, ну, напиши какую-нибудь гадость про русскую историю, осознай все ничтожество русского человека, опиши ужасы сталинского режима, посочувствуй бедному угнетенным страшной России. И тебе гарантированы премии, награды. Ну, в крайнем случае... Опиши о тонкой душе интеллигента, страдающего под сапогом особиста.
Ну да, да, да. Я тут с этим согласен. Только вот эти писатели забывают одну важную вещь. Вообще история, она беспощадный кредитор. Она все равно предъявит счет рано или поздно за написанное тобой. Да, можно сиюминутную проблему решить, какую-то, да, даже финансовую, вот, написав то о том, что вы говорите. Тем более, что есть заказ, есть на это востребованность Запада. Но, будем говорить, счет все равно предъявят, не тебе, так твоим потомкам. Момент такой, я хорошо один раз запомнил. Какой-то сюжетик был по телевидению. Марк Захаров стоит, режиссер, ну, Линком театр, в кругу держит фужер. Я не сначала просто смотрел. И говорит такую фразу. Давайте выпьем за тех, у кого нет премии «Золотая маска» в театральном искусстве. Меня очень удивило, я стал смотреть, за что же эту премию там кому присуждали. Вот там я ужаснулся, кому и за что, за какие постановки. Именно то, о чем вы говорите. Где есть чернуха, где есть размывание моральных принципов каких-то вообще, именно моральных. Вот это вот, пожалуйста, на тебе.
А потому что всегда надо смотреть. Зачастую премия – это оправдание спонсоров своих грехов. Поэтому те, кто наиболее близок к греховности лауреатов, все становится понятно. Главное посмотреть, да. А кто же себя пытается оправдать через лакеев в искусстве?
Это вопрос?
Нет, это констатация. Просто всегда смотришь, кто за этим стоит, и все становится абсолютно понятно. Когда вы изучали родословное, что становится ясно? Есть ли хоть один человек в стране, который может похвастаться чистотой крови? Или русские — это понятие надэтническое, понятие соборное, и в каждом много чего понамешано?
Абсолютно вы правы в этом. Понамешано в каждом. Вот я такую вещь, правда, скажу еще, что вот говорят о черте оседлости. Черта оседлости была в имперской России для всех. Для простолюдинов она была 30 верст от места жительства. Дальше только со специальным разрешением. Даже в извоз там могли отправиться, только со специальным разрешением и не далее 30 верст от места жительства. Поэтому в основном браки-то вот эта скученность была именно за счет этой вот черты такой. Но, извините, тот же вот Курская губерния взять, украинцы в браке вступали с русскими. Тут поляки были какие-нибудь там пленные, пригнанные, с поляками вступали. Это этнический вопрос, это такой этноса чистого, я бы сказал, что нет. Вот я вот чисто русский, все у меня хохлятская фамилия, но это пошло. Я русский человек. И, по крайней мере, три поколения моих предков лежат в русской земле, поэтому я человек русский.
Это интересный критерий. Вот вообще когда-нибудь для себя бы понять. Это же путаница началась, наверное, после 17-го года. До 17-го года там же по вероисповеданию шло. То есть поэтому было совсем иначе. А вот когда вдруг стали, как макаки и резус, пытаться кичиться чистотой крови, это мне всегда казалось для русского человека оскорбительно.
Вы абсолютно правы. Можно было, вот я запись встречал, запись о рождении, там православные родители, православный ребенок родился православным. Потом крест-накрест перечеркнуто и написано: принял католическую ересь. Понимаете? Веру сменил, все. Но по национальности, извини меня, то, что немец женился на русской, это нормально. То, что принял католическую ересь,
это серьезно, да. На этой высокой ноте мы, к сожалению, вынуждены уже прощаться с Евгением Семеновичем Карпуком, секретарем Союза писателей России, председателем Курского регионального отделения Союза писателей. Я сегодня с интересом узнал, благодаря беседе с Евгением Семеновичем, что действительно профессии писателя-то больше нет. Так что, увы, Шариковы остались, а вот Булгаков теперь без определенного рода занятия. И напомню, что Евгений Семенович также председатель Курского историко-родословного общества. Сейчас ненадолго прервемся. Подписывайтесь на телеграм-канал Соловьев и Соловьев Лайв на Ютьюбе.
Вести ФМ. Волгоград 106.8. Махачкала 103. Мурманск 107.8. Владикавказ 106.3. Новосибирск 104.6. Самара 93.5. Москва 97.6. Вести ФМ. Первые о главном.